Друзья, у нас время для библейского часа. У нас есть два вопроса, которые мы вместе с вами рассмотрим, и затем возвратимся к Евангелию Матфея. У нас сегодня 22 глава. Вы помните, что две недели назад, когда у нас был последний библейский час, прозвучал вопрос о сомнении. Хотелось бы на него обратить внимание. Сомнения в жизни верующего человека. Несколько буквально слов. Друзья, я думаю, вот этот вопрос, мое желание разделить на две части – сомнения человека неверующего и сомнения у верующего человека. О сомнении неверующего человека думаю, что нет необходимости много говорить. Для неверующего человека это нормальное явление сомневаться. Почему? Потому что ориентиров нет. Это нормальное состояние, если коротко сказать. Наше особое внимание уделим второй части, это сомнения в жизни верующего человека. Какова причина сомнения? Это, наверное, один из важных вопросов. Почему верующий человек может сомневаться? Здесь, на мой взгляд, две причины. То есть, если задать вопрос, почему верующий может сомневаться, две причины. Одна причина кроется в том, что у верующего человека ненормальное, неправильное духовное состояние. Либо где-то скрытый грех, либо действительно похоти его куда-то тянут, почему? И вот тогда стирается эта четкая грань, что является истиной. По сути, за всяким сомнением в жизни верующего стоит никто иной, как тот, кто впервые это сомнение посеял. Кто это? Дьявол. В Эдемском саду он подошел и сказал, надо сказать, глубоко верующим людям. Это правда. Они жили с Богом, они наслаждались общением с Богом, но он, дьявол, задает вопрос, подлинно ли, сказал Бог. Итак, сомнение – это значит подлинно ли. Сомнение – это значит подлинно ли. И вот возникает вопрос, почему верующий человек может сомневаться. Две части, это, друзья, очень коротко, я думаю, что если будет необходимость, мы можем отдельно об этом говорить. Ну, так склоняюсь к тому, что следует сказать следующее. Если говорить вот о первой причине, которую мы назвали как грех, как неправильное отношение с Богом, то у верующего человека, то подумайте, друзья, в чем причина, почему вы сомневаетесь? Мы поем песню «Исцели мое сомнение, что приходит иногда». И нередко мы ссылаемся на слова людей, которые говорили так. Христос говорит, ты веришь этому? Он говорит, верю, но помоги моему неверию. Мы забываем одну простую евангельскую истину, что эти слова люди говорили, не получив Духа Святого. Всегда это помните в памяти, друзья. Люди приходили ко Христу, но вот этого действия изнутри Духа Святого у них не было. Поэтому не надо прикрываться верующему человеку вот этим примером. Верю, Господи, но помоги моему неверию. Если мы утверждаем, что мы получили рождение свыше, мы дети Божьи, мы хвалимся себе присваивать этот титул, но если действительно мы дети Божьи, друзья, то тогда вопрос достаточно серьезный. Какое основание у нас есть для сомнения? Какое основание? Основание одно, когда связь с истиной нарушена, вот тогда уже в глазах все плывет, как за 50 уже очки нужно носить, у кого-то это и раньше. Вот тогда ты ясно не видишь, и тебе нужен какой-то ориентир, тебе нужен какое-то увеличительное стекло, какой-то корректор для того, чтобы ты четко видел истину. Это причина, почему люди сомневаются. Другая причина, на мой взгляд, я бы хотел на ней особо акцентировать наше внимание, причина сомнения у верующего человека – это просто неверие Богу. И для верующих людей это важно помнить. Когда, допустим, я не знаю, у меня нет библейского текста, нет библейского основания, на который я мог бы опереться, чтобы делать что-то или не делать – это нормальное состояние сомнения. И Библия говорит об этом. Все, что не по вере, грех. Если у тебя нет основания для твоей веры, а вера верующего человека на чем базируется? Исключительно на Священном Писании. Вот тогда это нормальное состояние. Если ты не уверен, что это правильно, ты сомневаешься, правильно или нет, но сомневаешься по одной причине. У тебя нет библейского основания. Это правильное сомнение. Ничего не делай. Я думаю, эту мысль вы хорошо понимаете. Если нет у меня библейского основания, допустим, говорить или не говорить, поехать куда-то или не поехать, купить или не купить, у меня нет основания. До тех пор, пока ты ясность от Господа не будешь иметь, не делай этого. противном случае Библия выступает против тебя. Все, что не по вере, грех. Это одна сторона. Другая сторона, опять, сомнения у верующего, это, я хочу показать это на простом примере, когда Библия прямо говорит об этом, но мы начинаем сомневаться. И вот эта причина, вернее, это, да, вот эта причина, она с ней очень часто верующий соприкасается. Евангелист Иоанн, апостол, иногда называют его богослов Иоанн, написал в своем послании очень интересные слова в первой главе. «Если исповедаем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Так написано. Именно вот в эту ловушку, которую сатана подставляет нам, очень часто верующие попадают. Каким образом? Каким образом? Я совершил какой-то грех, споткнулся. Но мы говорим о том, что Божье дитя в грехе не живет. Я упал, согрешил. Я иду к Богу. Господи, прости меня. Я осознаю свой грех. Как Давид молится, тебе, тебе единому согрешил я. Я исповедую грех перед Богом. Скажите, пожалуйста, если грех признан, если он исповедан, если я понимаю, что я не могу его повторять, Господи, убегаю от него, не хочу с ним дружить, он для меня чужд. Скажите, пожалуйста, Бог простил этот грех? Но если он исповедан, действительно, исповедание – это открытие греха, это признание этого греха. Я пред Богом его исповедал, Бог простил грех. Но что происходит у нас? На второй день, на третий день приходит мысль, а простил ли тебе Бог? А ты посмотри, сколько ты уже грешил. Ты вот неделю назад грешил, покаялся, две недели назад грешил, покаялся. Ты думаешь, что Бог тебя простил? И сколько ты будешь хромать уже не на оба колена, ты на четвереньках ползаешь. Ты думаешь, Бог тебя простил? Друзья, если задать простой вопрос, кто из вас в подобной ситуации был, я думаю, что многие из вас. Вот это и есть ложное сомнение, которое прямо называется неверие Богу. Это серьезно, друзья. Если грех пред Богом исповедан, если он признан, признан как за грех, не просто, ну, ошибочка вышла. Я реально говорю, это грех. Не просто немножко соврал, я согрешил, это ложь. Немножко, ну, не сдержался, кое-что ему сказал. Нет, я надерзил. Нет, я вот это сделал. Называйте вещи своими именами. Исповедание – это открытие греха. Не замазывание греха или смешивать его с праведным немножко, там чуть согрешил, но в целом я ничего. Друзья, грех должен быть назван своим именем. И если я его исповедал, грех покрыт. Поэтому сомнение в том, что Бог простил или нет, идет речь об исповеданном грехе, это грех перед Богом, это неверие Богу. Но Писание тебе прямо говорит, что если мы исповедуем грехи наши, Бог простил. Почему ты Писанию не веришь? Почему ты Писанию не веришь? Друзья, мы затронули очень серьезные вопросы. Сомнения у неверующего человека там нормально, нет основания никакого. Нет основания. Когда речь идет о верующем, две причины, почему люди сомневаются. Одна причина – грех человека, который закрывает ему ясность. Он не видит ясно глазами своими. Поэтому смутно перед ним, не зная, то ли делать, то ли не делать. Это причина грех, неправильное положение пред Богом. Другая причина сомнений – это неверие Богу. То есть, когда Библия прямо говорит о том, что вот это так, а я подвергаю сомнению Божью истину, вот это неверие Богу. А как вы знаете, это самый главный грех. Дух Святой пришед, обличит мир о чем? О правде, грехе и о суде. О грехе каком? В чем суть этого греха? Что не веруют в меня. Вот слово говорит, а я не верю. Это самый страшный грех, когда человек начинает сомневаться в том, что это так. Но если написано это так, значит аминь, принимай это. Это истина для тебя. Я думаю, друзья, достаточно, это достаточно серьезная ситуация. И очень хорошо, что мы коснулись этого вопроса. Очень много приходилось имеет встреч, особенно с молодыми людьми, когда духовная жизнь только набирает становление, когда больше всего, наверное, молодые верующие люди делают ошибок, и именно на вот этом часто они спотыкаются, есть выражение, горят на этом. Вот согрешил, покаялся, опять этот грех сделал. Ну что происходит? Наверное, Бог меня не простил. Нет, Бог простил. Но здесь о другом надо говорить, о духовном возрастании, о противлении греху, о борьбе с грехом. Вот о чем надо говорить. Но не о том, что Бог не простил. Если грех исповедан, Бог простил. Поэтому, друзья, это касается не только молодых. Это касается абсолютно всех верующих. Если грех назван своим именем, если я признаю, что я пред Богом согрешил, против Слова Его согрешил, против истины согрешил, одно только. Первое, признайте грех. Признайте грех. Второе, исповедайте его пред Богом. Третье, просите у Бога защиты. Господи, защити меня. И в этом случае очень правильно, когда рядом находятся верующие люди и совершается ходатайственная молитва, защитительная молитва. Господи, покаялся мой брат, защити его, укрепи его, помоги ему. Бог прощает грех. Сатана грех не прощает, это точно, Бог прощает. И Бог никогда к греху не возвращается. Друзья, это немного рассуждений по вопросу сомнения. Второй вопрос был, или размышления, вопросы по размышлениям, которые были представлены в прошедший четверг. Мы с вами начали серию бесед «Библия и современность». И первая тема, мы разбили эту тему на две части, положение Священного Писания или положение Библии в современном мире, в современном христианстве. Мы говорили о том, что современное общество, это явно просматривается, с одной стороны, думаю, что сатана, это действительно так, сатана достаточно неглупая личность. Он прекрасно понимает, сколько раз он стращал своих сторонников, 100, 200, 300 лет назад, и они пытались кто-то последнего верующего по телевизору показать, кто-то там уничтожить все Библии, было много таких безумцев в истории. Он прекрасно понимает, что это ничего не работает, правда? Но оно рушится. Пытается уничтожить Библию, а ее нельзя уничтожить. Один из исследователей Библии прямо сказал, что если бы всю Библию уничтожить, все-все буквально экземпляры Библии собрать, которые есть на всех языках, и уничтожить их, библейский текст можно было бы без труда восстановить за счет цитат. То есть столь часто в разных трудах Библия цитируется. Вы представляете, насколько оно впиталось уже, вот эта библейская идея, она впиталась в искусство, она впиталась в музыку, она впиталась в труды и философов, и всевозможных атеистов, впиталась, ее невозможно выкорчевать. Знаю одного очень интересного христианина, который 20 лет шел к Богу. Это было известное всем советское время, когда Библию нельзя было читать, когда это было преступлением. И он говорит, я 20 лет шел к Богу. Я покупал очень много атеистической литературы. Но для чего я покупал? Потому что Библию нельзя было достать. А в этой атеистической литературе я вычитывал библейские цитаты. И вот так я шел к Богу. Это удивительный был путь. Удивительный путь. Это удивительно, друзья, действительно, даже в трудах противников они цитировали Библию. И человек изучал эти, не изучал, а читал для чего? Нашел библейскую цитату. Слава Богу! Радуется! Как получивший великую прибыль. Сегодня, конечно, времена поменялись. Пожалуйста, в любом варианте вы можете получить Библию. Но это важно. Важно, что Библия остается реальным источником истины. Но сатана меняет тактику. А тактика такова. Нужно создать альтернативу. То есть уничтожить Библию, это понятно, это просто невозможно. Это безумно. Да и люди не поймут. Поэтому нужно предложить альтернативу. И вот эта альтернатива сегодня навязывается обществу современному. Как нехристианами, мы об этом говорили, возвышается роль других религий, мнение людей, астрология, колдуны и так далее. Это их альтернатива Библии. Но христиане тоже создали альтернативу Библии. В христианстве очень много альтернатив. Это церковные предания, это мнение великих людей и так далее, и так далее. И вот поэтому возник-то и вопрос, ну, в принципе, действительно, какую роль-то Священное Писание играет? Неужели мы, как верующие люди, не можем какие-то, ну, скажем так, порядки устанавливать, какие-то, возможно, правила утверждать? Неужели христиане могут создавать альтернативу Библии? Да, могут это создавать. Я хочу просто еще одним примером проиллюстрировать. Меня, как христианина, сегодня очень сильно тревожит. Эта проблема называется «окаивание людей». Достаточно много на протяжении, вот даже в моей памяти, где-то с конца 80-х годов, очень много приходилось быть свидетелем многочисленных покаяний. У меня сегодня стоит один вопрос. Нашелся ли на земле хоть один добрый, порядочный человек, который просто бы проанализировал все эти покаяния? И один вопрос ответил. Какой эффект от этих покаяний? Какой эффект от этих покаяний? Сколько из покаявшихся действительно покаялись? И мы стоим на этом пути сегодня. Не получается покаяться, повторяй за мной молитву. Но это же явное отступление от Писания. Ну, явное отступление. Поэтому действительно христиане создают сегодня альтернативу. Возвратите его к Писанию. Ведь очень серьезный вопрос. Смотрите, Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал, но процесс роста не от нас зависит. От кого? От Господа. Скажите, проповедь приводит к покаянию? Если проповедь приводит к покаянию, это неправильное покаяние. Ведь к покаянию приводит Господь. И об этом Писание прямо говорит. Библия говорит прямо, у него всему свое время. Если говорить о покаянии, прямо сказано. Бог повелевает каяться. Благость Божья ведет нас к покаянию. Так написано. Бог дает покаяние. Я дал ей время покаяться. И Бог дает время покаяться. Ну так говорит Библия. Нет, у нас свое время. Приглашаем брата, он пришел, потряс людей, они вышли, здесь десятка, полтора, два, смотря какая церковь, той полторы-две сотни, покаялись. Вот смотрите, сколько у нас покаялось. Но задайте вопрос, а что изменилось у этих людей? А что изменилось? Ведь покаяние – это изменить полностью свое мышление. А если люди продолжают жить в грехе, продолжают запутанную жизнь вести, было ли это покаяние? И самое страшное, вот, друзья, в том, что вот это покаяние представляется как библейское. И сколько таких людей заполнили сегодня христианские храмы? Есть у них жизнь? Дай Бог, чтобы была жизнь, но я глубоко в этом сомневаюсь. Потому важно именно на Писание сегодня обращать внимание, понимая, что альтернативы Библии нет. Даже в таком самом важном вопросе, как покаяние. Поэтому еще раз, друзья, утверждаем авторитет Священного Писания. При всем том, что тяжело очень часто, когда вот чем больше углубляешься в Писание, очень тяжело иногда вот заставить свой разум развернуться в обратную сторону. Настолько ты привык думать, десятилетиями ты привык думать, что это так. И вдруг Писание тебя просто ломает и говорит, ты не прав в этом. Это самое тяжелое для давно верующих людей, самое тяжелое. Но это надо, друзья, сделать. Ведь благо нам не в том, что мы долгое время ходим в церковь. Это слава Богу, что мы долго ходим в церковь. Но что толку, что мы ходим долго в церковь? Ведь счастье верующего в том и рост его не от того, сколько он в церкви. Повторю, это очень хорошо, что он ходит в церковь. Но счастье его в том, что он изменяется под действием слов. Вот в чем привилегия. Вот что можно считать достижением. Поэтому главный вопрос. Я верующий, допустим, какое-то определенное количество лет. Но скажи, пожалуйста, вот честно пред Господом, насколько жизнь твоя изменилась за какой-то промежуток времени, даже за последний год, изменилась ли? А теперь послушай, сколько проповедей ты выслушал в храме? Сколько? Мы как-то говорили об Аврааме. Все то, что ему Господь сказал, если прочитать Священное Писание, заняло минут 15 максимум. А Авраам жил 100 лет, как верующий человек. Церкви не было, хоров тоже не было, проповедников знаменитых не было, никто не приходил, не приезжал. Он просто жил верный Богу. 15 минут, ну пусть 20 минут. Но это было достаточно для Авраама, чтобы жить Божьим Словом. Почему? Он знал, что это Господь сказал. Но как трудно мне, когда у меня убеждения свои сформировались о сути, может быть, поклонения перед Богом, о Боге. Как тяжело, соприкасаясь с истиной, согласиться с тем, что Господь прав. И все время преклоняюсь перед тем, что вот первые верующие, они действительно они не назывались христианами. Потом они стали называться христианами. Но сначала они назывались учениками Господа Иисуса Христа. Это очень правильное название. Говорящий о том, что если я ученик Христа, если я себя называю учеником, это значит, что я соглашаюсь с тем, что мне надо расти, правда? Раз я в школу хожу. А раз я хожу в школу, это означает, что я чего-то не знаю. Я не могу на свои знания опираться. Я чего-то не знаю. Представь себе картину, пришел ребенок в школу, и учитель его учит. 2 плюс 2, 4, нет, 6 будет. Мне просто нравится, что было 6. Ну, извините, пожалуйста, что из этого получится? Но где вы видели, чтобы ученик учил учителя? Мы говорим, светская школа. Он приходит и он учится. Конечно, когда они достигают особого подъема, там интеллект их расширяется, они могут вести дискуссию с преподавателем. Но другой вопрос. Мы говорим о начальном, вот духовном становлении. Если я соглашаюсь с тем, что я ученик, ну, друзья, давайте соглашаться с тем, что вот здесь же истина, вот здесь же истина. Очень большая трудность, мы об этом будем еще говорить, вот и следующий четверг, в том, что с этим трудно согласиться, но искренне верю, друзья, что если мы признаем вот эту маленькую деталь, она поможет нам, и исправимся, она поможет нам по-другому смотреть и на самих себя, и на Священное Писание. В чем вот этот маленький нюанс? Мы читаем Священное Писание. Верующие люди нередко, находясь в обмане, поступают так. Он сделал что-то, а потом ищет оправдание в Библии. Или он захотел сделать что-то, уже захотел, страстно захотел. И он знает, что в Библии всегда можно оправдаться. Поэтому он, захотев что-то, он ищет оправдание в Библии. И этому очень многие подвержены люди. А где написано? А где написано? Но Божье дитя так не поступает. Оно первым делом задает вопрос, а что по этому поводу говорит Писание? Это и в церковных вопросах. Мы сегодня в Мирособрании имели встречу, очень интересную. Ведь сколь много мы говорим, у нас так принято. Тоже подняли вопрос, серьезные вопросы. Но подождите, но принято это хорошо. Но все-таки, давайте скажем, а где основание Священного Писания, что вы правильно ли вы приняли? Просто у нас так принято. Будет вот так. Почему у нас так принято? Подождите. Уважаем ваше мнение, но что для вас является авторитетом? Почему мы поднимаем вопрос авторитет Писания в церкви? Но если в Писании нет подтверждения вашему решению, ведь вероятность высокая, что ваше решение неправильное. Очень высокая. Друзья, поэтому мы вот это небольшое размышление после вот тех вопросов, рассуждений, которые возникло после беседы в четверг, я хотел бы на него обратить внимание. Возможно, друзья, у вас есть вопросы, пожалуйста, прежде чем мы будем знакомиться дальше с Евангелием Матфея по беседе в четверг. Одну деталь я на нее обратил внимание. Сегодня утром проповедь, я знаю, что она заставила серьезно думать о нашем посвящении Богу. Может быть, у вас есть вопросы, пожалуйста, друзья, и мы будем двигаться далее. Хорошо, друзья, но с вашего позволения, тогда, пожалуйста, возьмите в руки вашу Библию. Евангелие Матфея, 22 глава. Мы сегодня одну историю с вами рассмотрим, и у нас останется время поклониться Богу в молитве и помолиться друг за друга на предстоящую трудовую неделю. Итак, Евангелие Матфея, 22 глава. Мы завершили 21 главу. Хочу напомнить одну важную деталь. 21 глава, 23 стих. Он очень важен для нас, 21-23, 21-23. «И когда пришел он в храм и учил». Вот на эту фразу обратите внимание. То есть все то, о чем мы говорили с вами, все это где происходило? В храме. Вот эти притчи, которые мы рассматривали, притча о двух сыновьях, притча о злых виноградарях, это то, о чем мы в прошлый раз говорили, и то, о чем мы сегодня будем говорить, все это происходило в Иерусалимском храме. У евреев второго храма не было. У них был только один храм, а по другим местам были синагоги. Поэтому это проходило в Иерусалимском храме. Смотрите, Христос продолжает рассуждение. Одну притчу он предложил, далее идет. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом царь, разгневался и, послав войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед, посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшие ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Позвольте еще 15 стих прочитать. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Очень интересная, друзья, мысль, очень интересная. С одной стороны, хочу вновь напомнить, что очень бы хотелось о каких-то более приятных вопросах рассуждать. Но нет возможности, потому что Писание, данный текст не позволяет об этом говорить. Мы идем шаг за шагом, знакомясь с земной жизнью Христа и с тем, как на Его служение реагировали окружающие люди. И вы очень хорошо понимаете, о какой категории окружающих людей идет речь. Это были язычники? Нет. Это были евреи. Евреи – избранный народ. Именно к ним обращены эти слова. И это рассуждение происходит. Очень серьезные вопросы Христос поднимает в храме. И это усиливает важность того, о чем Христос здесь говорит. Когда мы рассматривали предыдущую притчу, смотрите, мы прочитали такие стихи, я думаю, что помогут нам братья напомнить. Смотрите, 45 стих предыдущей главы. «И слышавши притчи Его», это уже не первую притчу Христос говорит, «слышавши притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит». И какова их реакция? Это после очередной притчи. «И старались схватить Его, но боялись народа, потому что Его почитали за пророка». Вот такова была реакция. Потом поняли, что схватить Его не удастся, и последний 15 стих, который мы сегодня прочитали, какова их тактика? При народе схватить нельзя, руки связать ему нельзя. Что надо делать? Надо поймать его в слове. И они пытались его дальше поймать, это наше следующее рассуждение. Итак, вот эта притча, притча о брачном пире у царя, она является продолжением рассуждения в храме. Христос явно указал фарисеям на то, что они те, кому Бог Отец дал виноградник и поручил им следить за этим виноградником. Потому что слова эти, прежде всего, кому были обращены? К первосвященникам и к фарисеям. Особый акцент был направлен на глубоко не просто религиозных людей, а на религиозных вождей. Это усиливает немного наше рассуждение. Я вновь хочу, друзья, сказать, цель наших рассуждений не сводится к тому, что заниматься критикой всех, кто не с нами. И задача наша, цель изучения даже данной истории не сводится к тому, чтобы сказать: «Ай, какие они нехорошие, эти первосвященники, а мы бы так не поступили». Вот эта история, она, во-первых, является богодухновенным писанием, да. Значит, что-то в этой истории и для нас, если мы говорим, какие вот они были нехорошие, это неправильный подход к писанию. Почему? Потому что мы им пальцем погрозили. Ведь это же ко мне написано. О чем это говорит? Друзья, самая серьезная трудность, которая здесь поднимается, это фарисейство. Это религиозность в христианстве. Может быть, как ты считаешь, глубоко верующим человеком. Может быть, за истину, как ты считаешь. Может быть, блюстителем порядка всех уставов. Но быть при всем этом богопротивником. Вот главная истина, которая в этой истории рассматривается. Люди, которые призваны были Божье Царство созидать. Те, кого Господь пригласил, званные, об этом сейчас идет речь. Он позвал их. В предыдущей притче он говорит, что это те, кому он доверил виноградник. В этой притче он говорит о званых, они были званы. То есть важно подчеркнуть, что евреи очень хорошо знали об этом призыве. Когда царь зовет их, это значит, что званые уже знали, что будет это мероприятие. Поэтому те, кого послал царь, это было напоминание: придите, вот то, о чем мы говорили, оно должно состояться. Очень важные, друзья, детали. Сразу хочу, прежде чем мы некоторые рассмотрим фрагменты очень важные, сказать следующее. В этой притче мы не можем толковать детали. Это очень серьезный вопрос, один из вопросов, который наверняка у нас возникает. Как, мы к концу возвратимся, когда царь вошел, уже наполнился дом приглашенными, теми, кто, точнее, не приглашенными, а теми, кто откликнулся на приглашение, то там он нашел одного человека, который был одет не в брачной одежде. И для многих верующих задается вопрос, как туда вот это нечистое попало? Но здесь же не говорится о Царстве Небесном. Здесь говорится, на земном примере вот что показывается, что туда не войдет ничто нечистое. И брачный пир не будет в присутствии тех, у кого неправильное состояние. Вот о чем идет речь. То есть брачный пир же не начинается, пришел, он зашел посмотреть. Вот это важная, друзья, история. Поэтому, на мой взгляд, вот эта маленькая деталь, маленький фрагмент о человеке, который был не в брачной одежде, явно указывает на то, что Бог Отец будет наблюдать за брачным пиром. Никто другой. И туда не войдет ничто нечистое. Но в чем проблема, в чем ошибка была или неправильность поступка вот этого человека? Мы уже к концу подошли с вами, не рассмотрев начало, но мы возвратимся, друзья, к этому. Проблема была в том, что, с одной стороны, люди должны были подготовиться, безусловно, к брачному пиру, их приглашали, они должны были одеться в порядочно. Ну, как мы говорим, уважай общество, в которое ты идешь. Поэтому он понимал, что он приглашен на свадьбу, и он должен был одеться правильно. Это одно. Но на Востоке исследователи говорят, был такой обычай, исследователи Библии говорят, был такой обычай, что если человек приходил на брачный пир, но не было, допустим, у него возможности одеться, то царь, предусматрив эту проблему, давал возможность одеть одежду. То есть она была у царя. И об этом знали люди на то время. Поэтому то, что он вошел туда не в брачной одежде, говорит о явном противлении и всем обычаям, и всему. Вот я хочу, вот я такой приду, и все. То есть это явное неподчинение, явное пренебрежение было царем. Поэтому раз ты, зная, что у тебя есть возможность выглядеть порядочно, не привел себя в порядок, ты не можешь быть в этом обществе, не можешь. И потому страшную вещь произносит здесь царь. Смотрите, идет речь, Христос эти слова вкладывает в уста царя. Но по сути это то, что Бог будет делать с людьми. Смотрите, говорит Христос, идите от меня. Кто будет говорить это? Христос. Да-да, это любящий Христос будет говорить. Вот тем, кто знали и отвергли. Отойдите от меня, проклятые. Здесь немножко в другом, отойдите меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелу его. Здесь немножко по-другому это представляется. Свяжите ему руки и ноги, вы представляете, что это значит? И руками махать не сможешь, и ногами дрыгать не можешь. Вот мешком тебя бросили туда, и все. Немножко как-то страшно все это, но это усиливает вот категоричность, насколько Бог жестко будет относиться к тем, кто знает и сознательно пренебрегает. Это страшно, друзья. Писание говорит, страшно впасть в руки Бога живого, страшно. Поэтому, друзья, вот эта история, на мой взгляд, она очень отчетливо об этом говорит. Итак, некоторые важные детали, Христос продолжает рассуждение, обращает их опять к фарисеям, обращает к первосвященникам и говорит, если сначала говорил о винограднике, то здесь говорит о приглашенных. Интересно, брачный пир уже фактически готов. Званые есть, им, возможно, уже дали пригласительные. Приходите, все, время начинать нашу встречу. Но смотрите, званые не пришли. Я думаю, что фарисеи, если они поняли предыдущую притчу, они очень хорошо понимали эту притчу. Вас Господь призвал? И Христос приводит к чему? Пришел сын, жених пришел. Приходите, он пришел, посланный. Как вы отреагировали? Не пойдем. Кто-то, надо сказать, может быть, грубо, да, написано, но они пренебрегши, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Вспомните, что сделали ученики Христа, когда растерялись после воскресения. То же самое сделали. Пойду ловить рыбу, пойдем и мы с тобой. Все, потерялись. Что делать дальше? Это явное пренебрежение. Кто-то более жестко поступил. Вот тех, кто их приглашали, они их стали убивать. Мы читаем это в стихе 6. «Прочие же, схватившие рабов его, оскорбили и убили их». Реакция царя, безусловно. Можете представить эту страшную картину? Я думаю, здесь, конечно, бы сознание людей бушует. Как это так? Вас на свадьбу приглашают, вы приглашенных убиваете. У нас вчера была свадьба, представьте такую картину. Вам приносят приглашение на свадьбу, вы раз, его там застрелили. Ну, как это все называется? Ну, это вообще даже вообще в разум не вкладывается. Даже не знаю, как это назвать. Но так поступали. Друзья, немножко страшновато звучит? Странновато, но это факт. Почему Христос приводит эту притчу? Говоря о грубости. Говоря о жестокости людей, которые считали себя праведными. Вот что нас сегодня, друзья, должно заставить тревожиться. Вот что. Не получается ли так, что когда действительно Господь обращает ко мне слово, Андрей проповедовал, поднимал очень важную мысль, мы против этого слова начинаем противиться. А что ты? А почему ты? И смотрите далее, интересная деталь. После того, когда они вот так вот отреагировали, кто-то пренебрег, кто-то убил даже посланных, тогда говорит он рабам своим, стих 8. Брачный пир готов, а званые не были достойны. Это важный стих. Брачный пир готов. Важно подчеркнуть, он все равно состоится. Но званые не были достойны. Это серьезно, друзья. О ком идет речь? Званые и достоинство. Бог вас звал, но вы оказались недостойными. Друзья, очень важный богословский вопрос. В чем недостоинство людей в данной истории заключалось? В чем? В сознательном пренебрежении. В сознательном пренебрежении. Вот в чем недостоинство наше. Не в том, что мы два раза Библию прочитали, а три не успели. Не в том, что мы меньшее количество лет были в церкви. Нет. Бог призывает. Но наше недостоинство по божественным стандартам заключается в том, что мы сознательно отвергли истину. Сознательно отвергли призыв. И вот теперь серьезно теологический вопрос. А кто спасается? А кто спасается? А кто принимает этот призыв? Он обращен ко всем. И это серьезный был укор. Фактически, по сути, эта притча была обращена к еврейскому народу. Вы народ избранный, вы духовенство, поскольку с ними больше с ними шла речь, с ними был диалог, вы призваны были действительно вести народ на этот брачный пир, предсказать, вот он, Мессия пришел, принимайте его, давайте будем действительно преклоняться пред ним, давайте примем Сына Божьего. Вы этого не сделали. Поэтому с вами будет вот такое будет отношение. Интересно, вот размышляя дальше об этой истории, явно видно, что вот эти слова, что послал царь войска и сжег город вот тех, кто противился к этому призыву. Некоторые исследователи просматривают последствия, то есть вот это выполнилось в истории еврейского народа. Через 36-37 лет Иерусалим был уничтожен за то, что вы отвергли. Мы как-то с вами изучали текст Писания, помните, Христос говорит, мы когда рассматривали вербное воскресенье, события, связанные с вербным воскресеньем, то есть со входом Господа Иисуса Христа в Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов. Но в чем была вина? Вас. Вы не захотели. Я хотел, вы не захотели. Это параллельные мысли. А раз вы это не захотели, Христос говорит, оставляю вам дом ваш пуст. Но здесь это по-другому представляется, уничтожение этого города. И далее еще одна очень серьезная мысль, когда званные, кто знали об этом, кто знали, что будет этот пир, знали Бога, давайте скажем нашими словами, знали Бога, знали истину, знали о брачном пире, знали о Христе, знали о церкви, но не сознательно отвергли, кто-то на торговлю пошел, кто на работу пошел, а кто-то сказал, закрой рот, провидец, уйди отсюда. Ну, было такое в истории еврейского народа, это есть и сегодня, нашелся умник, говорит он об этом. Да, история повторяется. Вот те, кто сознательно противится сегодня Божьей истине, они званные, но они недостойные. А брачный пир должен состояться. И тогда царь посылает опять слуг своих и говорит, соберите всех людей, идите уже не по главным дорогам, это не наши с вами американские дороги, которые все асфальтированы. Это римские дороги, это палестинские дороги. Они тогда тоже даже главные не были асфальтированы. Простите, улыбнемся, но это так. Не иди по главным дорогам, на главной улице, на Рублевку не иди, там в России есть такое знаменитое место, где богатые все живут. Не иди вот туда, где там на Гавайи, где там богатые дома-то есть. Не иди туда. А иди куда? По изгородям, иди там по проулкам, где никто никогда не ходил. И зови людей. И зови людей. Это серьезный удар против евреев, против их сознания. Что это значит? Вас Бог звал, а вы отвергли. Но брачный пир состоится. И Бог приглашает тех, кого вы считаете недостойными. Но они придут на этот брачный пир. Ранее Христос сказал страшную мысль, мы об этом говорим, для евреев страшная мысль. Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Небесное. На мой взгляд, это параллельная мысль. Вот те, кто не были достойны, они будут на этом брачном пире. Поэтому нет ничего удивительного в том, что фарисеи в данном случае поняли, что открыто Христа не взять, вот связать его невозможно при всех людях. Поэтому они используют другую тактику. Они решили уловить его в слове. Вот с этого момента, мы будем далее, не сегодня, уже даст Бог жизни, в следующий раз об этом говорить, но именно с этого момента их тактика поменялась. Они стали самыми лучшими слушателями Христа. Самыми лучшими. Но цель этого слушания в чем заключалась? Уловить в слове. Им не важно было, что Христос говорит, им важно было поймать, не так ударение поставил, вот это против себя, это против того, вот это хитро, не договорил, ошибся, нет, неточность какая-то. Вот что они стали делать. Поменялось христианство сегодня? Нисколько. Есть современные фарисеи, первосвященники, если говорить о состоянии духовном, первосвященник и фарисей – это состояние духовное, которые точно так же, им не важно, о чем говорит проповедник, им важно поймать на слове. Вы улыбнетесь, но думаю, это будет, наверное, уместно здесь привести пример. Домогалась одна домохозяйка, когда накормила гостей, очень ей хотелось услышать лестные слова о том, как она вкусно приготовила. Ну как, говорит, вкусно я приготовил? Обычно это правило нехорошего тона спрашивать. Но она спросила, кто-то, видимо, в унисон отвечает. Все было вкусно, особенно лавровый лист. Это специи, приправа, там, листочек, который никогда не кушают. Он для вкуса только, да. Друзья, вот так современные, вот эти фарисеи и первосвященники, они ловили лавровый лист. Им не нужно было ни вкус, ничего, им просто нужно было уловить слово. О ком идет речь? О верующих людях. Это состояние сердца. Когда человек не хочет принимать, пусть ошибся человек, пусть оговорился, все люди. Но когда истина звучит, нет, я истину, для истины у меня уши закрыты. Но с другой стороны, разум мой открыт для того, чтобы поймать человека в слове. Вот это беда большая, которая сегодня наносит очень огромное поражение народу Божьему. Поэтому, друзья, мы с вами на сегодня завершаем наше рассуждение. Но мы будем говорить о том, вот какие козни стали священники, фарисеи устраивать Христу для того, чтобы поймать его в слове. А пред нами очень серьезный вопрос, очень серьезный. Зовет нас Господь ко спасению? Зовет. Слово к нам звучит? Звучит. Скажите, пожалуйста, у вас есть гарантия того, что вы званные и достойные? У вас есть гарантия, что Господь вас зовет, и вы достойны войти на брачный пир? Это, наверное, один из главных вопросов, практический вопрос, который сегодня к нам обращен. И в этом ценность Библии, что она предлагает эти простые истории, а эти истории не написаны, чтобы мы научились критиковать кого-то. Вот такие они нехорошие. Это слово, которое ко мне обращено. Ты давно верующий. Ты говоришь, что Бог тебя спас. Ты говоришь, что ты спасенный, ты Божье дитё. Но ты достоин или нет? Ты достоин? Слово к тебе звучит. Как ты воспринимаешь брата, как ты воспринимаешь истину, слово истины, проповедь, как ты относишься к другому? Ты видишь в брате своем сотрудника, соработника, или ты подстерегающий? Только и ждешь, когда брат упадет. А ведь это же притча о нас, да, на тот момент она конкретно была обращена к религиозным лидерам. Но вот это, фарисеи, повторим, и первосвященники, для нас это состояние. Это не значит, что мы обязательно должны быть первосвященниками, чтобы к нам это напрямую относилось. Но это состояние. Не похожа ли моя жизнь, дорогой слушатель, на жизнь первосвященника, фарисея или саддукея времен Иисуса Христа? Это очень важно. От того, что люди ко Христу так относились, учение Христа не изменилось. Оно также сильно сегодня достигает сердца. Но сердца чьи? Те, кто, слыша призыв, слыша истину, обращают внимание на эту истину. И говорят: Господи, я вот так понимал, я вот так поступал, но Слово Твое сегодня мне показало, что я был неправ. Я это исповедую пред Тобой. Благодарю Тебя за Слово, которое работает надо мной. Мое желание дальше повиноваться этому Слову. Вот это нормальное состояние для верующих людей. Друзья, у нас остается время помолиться Богу. Я думаю, что у вас есть что сказать Ему. Помолимся Ему. Аминь.